Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1033-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся ко второму посланию Петра, вторая глава. Мы вернемся немножко назад, и мы прочитаем 11 стих. Да, в прошлый раз мы уже о нем говорили, но как-то в конце несколько поспешили, я бы хотел к нему вернуться. Читаем. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что значит «пришельцы и странники». Но вообще говоря, перед нами великий раздел, посвященный отделенности христиан. И это не столько о том, чтобы от чего-то отказываться или воздерживаться. Скорее, это о том, как к чему-то стремиться. То есть перед нами не запреты, а, напротив, побуждения. Но очевидно, что для того, чтобы к чему-то стремиться, чтобы к чему-то идти, надо от чего-то и отказываться. Понимаете, ведь сегодня мирская жизнь – это жизнь по плоти. Но с другой стороны, полное отделение – это как раз и есть отделение от плоти. Мне очень нравится такое высказывание, не помню, от кого его слышал, но слышал довольно часто, так что оно распространенное. Высказывание такое. «Плоть – это хороший слуга, но никудышный хозяин». И всякий Божий человек должен это осознавать. Дело не в том только, чтобы нам воздерживаться из-за страха грядущего суда. Ну вот я понимаю, что будет Божий суд, будет Бема, будет судилище Божие, судилище Христово. И поэтому я этого делать не буду, того делать не буду, просто потому что я боюсь. Нет, конечно. Штука еще и в том, что все эти дела плоти способны погубить, разрушить наше свидетельство миру. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, как мир, глядя на нас, может увидеть Христа. И вот важно это свидетельство не испортить, не разрушить. И это нужно осознавать каждому верующему человеку. Павел говорит практически то же самое, обращаясь к своей аудитории. Причем как к язычникам, так и к христианам из язычников. А Петр говорит об этом людям, живущим в диаспоре, в рассеянии. «Когда-то вы не были народом в подлинном смысле слова», — говорит он. «Ведь люди отвергали Бога, а Бог, соответственно, отверг и их». «Ну а сейчас», — продолжает Петр, — «вы Божий народ, некогда не помилованные, а теперь помилованные». Об этом было в 10 стихе. Но мы продолжаем и читаем 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». Вот это мы и имеем в виду, когда говорим, что подлинное отделение сегодня – это не просто попытка быть особенно набожным. Это не просто воздержание от каких-то поступков или даже мыслей. Верующие люди призваны прославлять Бога честностью, прославлять Христа своей жизнью. Вот это и есть свидетельство для окружающего мира. Идем дальше и читаем 13 и 14 стихи. Здесь перед нами уже конкретизация, как это выглядит, как это должно действовать. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Давайте здесь остановимся. Давайте вспомним о том, что как раз в то время, когда Петр писал свое послание, на римский престол восходил император Нерон. И он был враждебно настроен как по отношению к евреям, так и по отношению к христианам. Римская власть была жестокой. Римская власть была явно враждебной. Но при этом Петр все равно говорит, что нужно быть послушным высшим властям. То есть получается, что необходимо послушание установлением человека. Римский император хвастался тем, что он раздает людям справедливость. Да и любое правительство, любое государство так или иначе на это претендует. Однако на практике, конечно, справедливости в Древнем Риме не было. И на практике в любом государстве есть люди, которых обижают, которых преследуют. И чаще всего это именно бедные, незащищенные люди. Ну и что же нам-то теперь делать? Мы христиане, ведь мы все это понимаем. И более того, часто преследуемыми, гонимыми оказываемся именно мы. Ну или, если не мы лично, то уж точно наши братья и сестры во Христе. Однако мы все равно призваны исполнять закон. Да, Рим утверждал, что римское право справедливо, хотя оно таковым не было. В конце концов, давайте не забывать, что Христа ведь тоже распяли именно в соответствии с римским законом. Да и первых христиан также преследовали по римскому закону. И при этом римляне хвалились справедливостью своих законов. Но на практике не было тут никакой справедливости. Да и сегодня люди, проповедующие Божие Слово, зачастую оказываются гонимыми. Но опять вернусь к вопросу. Что же нам делать? Восставать и бунтовать против правительства? Нет, конечно. Наше дело слушаться, повиноваться. Но зачем? В чем цель этого послушания? Ответ мы читаем буквально в следующем, в 15 стихе. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Получается, что всякий раз, когда вы слушаетесь имеющих власть, вы тем самым прославляете Бога. Вы воздаете Ему хвалу своей жизнью. И вы заграждаете уста тем, кто хочет клеветать на христиан. Да, вам, скорее всего, не понравится, когда вас, например, оштрафуют на дороге. Но в любом случае мы призваны быть законопослушными, потому что именно так мы и свидетельство свое представляем. А свидетельство это о Боге, свидетельство о том, что делает Бог. Ну а дальше в 16 и 17 стихах Петр говорит о нашем отношении к другим людям. Давайте прочитаем 16 стих. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Вот это наша сущность, это наше положение. Да, сегодня у нас с вами есть свобода во Христе, которой не имеют люди без Христа. Но зачастую я воздерживаюсь от каких-то действий, потому что они могут принести вред другим людям, стать для них камнем преткновения. Я свободен это сделать, у меня есть свобода поступать так, как я хочу, однако свобода эта ограничивается любовью к другим людям, потому что, в конце концов, мы ведь служители Божии. Свобода, которую мы имеем во Христе, ограничивается нашим положением и нашим отношением к Богу и людям. И дальше смотрите, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Четыре повелительных наклонения, четыре повеления перед нами. Первое. «Всех почитайте». Мы призваны с почтением относиться ко всем людям. И христианам следует это помнить. Но в то же время, второе, «братство любите». Ну, братство и, если говорить на современном языке, сестринство. Хотя слова «сестринство» нет в современном русском языке. Короче, любите братьев и сестер. Мы призваны уважать и почитать всех людей, но нам не сказано, чтобы мы всех любили. Есть люди, которых очень трудно любить. Но вот братьев и сестер, то есть людей, верующих во Христа, мы призваны именно любить. Здесь совершенно конкретное такое повеление. Итак, еще раз. «Всех почитайте, братство любите». Дальше. «Бога бойтесь». Значит, Бога мы призваны именно бояться. И это должно быть в нашей жизни. Что же касается царя или президента, или главы государства, то его нужно чтить, каким бы он ни был. Это концовка стиха. «Царя чтите». Знаете, за годы моей жизни я ни разу не видел главу государства, который был бы идеален. Но я хочу сказать вот что. Кто бы ни был президентом, каким бы способным или неспособным он ни был, в любом случае его надо чтить просто по причине его должности, его положения как президента. Да, президент не идеален, и он никогда не был и не будет идеальным. Но речь в данном случае не о человеке даже. Речь о том положении, которое дано ему от Бога. Речь, если хотите, о президентском посте, о его должности. Читаем дальше, 18 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». То есть, если у вас хороший начальник, а тем более начальник христианин, это замечательно. А что, если ваш начальник – человек совершенно безбожный? Да очень просто. Если вы на него работаете, то будьте ему послушны. И до тех пор, пока его требования обоснованы и законны, ваше дело их исполнять. Кстати, о слове «повинуйтесь» мы еще поговорим в связи со следующей главой, хотя там оно будет в несколько ином контексте. Пока лишь скажу, что слово это предполагает свободу выбора. То есть подчинитесь или повинуйтесь добровольно. Это не про то, что кто-то над вами с палкой стоит и вас заставляет. Надо также отметить, что эта добровольность возникает не потому, что начальник вам как-то особо симпатичен или потому, что он вам особенно нравится. Возникает она потому, что вы делаете это ради Иисуса Христа. Я еще раз прочитаю. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». И вот это действительно бывает сложно. Я думаю, что Петр отлично понимал, насколько это сложно. И он продолжает эту тему. Давайте прочтем 19 и 20 стихи. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». То есть, если у вас возникают проблемы и сложности по вашей собственной глупости или по причине ваших проступков, или по причине вашей лени, то это ваша вина. Но с другой стороны, если вы поступаете благочестиво и за это страдаете, тогда относитесь к происходящему с долготерпением, потому что это угодно Богу. Зачастую ведь на практике бывает иначе. Люди страдают по собственной глупости или по собственной вине и пытаются представить это так, будто страдают ради Бога. Человек говорит: «Меня уволили с работы, потому что я христианин». А реально его уволили, потому что он в рабочее время в церковь убегает. Я подчеркну, в рабочее время. Нет, друзья мои, даже и не пытайтесь это так представить. Если вы страдаете по собственной вине, не надо отрицать эту вину. Ну а с другой стороны, если вы страдаете за Христа, то Бог ведь в любом случае это видит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь идем дальше и читаем 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И вот здесь нужно читать очень внимательно. Во-первых, отмечу вот что. Петр не может не сказать об Иисусе Христе. Он говорит о страданиях человека и сразу переходит к разговору о страданиях Христа. Страданиях, которые побуждают верующего человека к жизни в послушании. Более того, страдания Христа становятся для нас примером. И вот я уже сказал, что здесь нужно быть очень и очень внимательными. Давайте сразу прочтем 22 стих, а потом я вернусь к этой теме. Он, то есть Христос, не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Вообще, страдания Иисуса Христа необходимо разделять на две категории. С одной стороны, Его страдания за праведность здесь, на земле, когда Он был человеком. Ну а с другой стороны, Его страдания за грех мира на Голгофском кресте. Так вот, когда Он страдал за грех мира, это совсем не было в качестве примера для нас. Это было ради нашего искупления, и мы это принимаем. Но ведь Он также и жил на этой земле. Вот представьте себе, 30 лет Он прожил на земле абсолютно неизвестный. Думаю, тогда еще практически никто за пределами Назарета о нем не знал. Да, конечно, были волхвы, конечно, были пастухи, но это скорее исключение. И только в 30 лет он начал свое общественное служение. Но ведь до своего 30-летия он явно был уже знаком со страданием. И, конечно, он страдал, и когда уже и начал свое общественное служение тоже. Страдал за праведность. Вот и мы также будем страдать. И он в этой связи показал нам пример. Однако заметьте, пожалуйста, 23 стих. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он отдал все в руки Божии, в том числе и возмездие. Помните, как апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам? «Не мстите за себя, но оставьте отмщение Господу». Пусть Бог со всем этим разберется. И да, друзья мои, Он обязательно разберется, и куда лучше, чем могли бы это сделать мы с вами. Однако Петр говорит и о страдании Иисуса Христа за грехи мира. И об этом в 24 стихе. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». И вот в этом Христос никак не может быть для нас примером. Мы не можем искупительно страдать даже за собственные наши грехи. И уж тем более за грехи мира. Так что здесь Петр говорит именно об искуплении. И мы в этом убедимся, если прочитаем 24 стих. Я еще раз его перечитаю. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Обратите, пожалуйста, внимание на концовку этого стиха. «Ранами его мы исцелились». Исцелились от чего? Не от физических болезней, разумеется. Понимаете, мы были мертвы во грехах. Мы были абсолютно мертвы. Но теперь мы призваны жить для праведности, исцелившись ранами Иисуса Христа. Так от чего же тогда мы исцелились? От греха, конечно. Иисус Христос, Господь Бог, Спаситель, Великий Целитель, исцеляет от греха. И ни один врач не способен такое сделать. Читаем 25 стих. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Страдания Христа – вот тема всей этой главы. Он пострадал и для того, чтобы показать нам пример. Но Он пострадал также и за наши грехи. Он стал заместительной жертвой. Он принял смерть за нас и вместо нас. «Ранами Его вы исцелились». Это, конечно, цитата из 53 главы книги пророка Исаии. Цитата эта показывает, что Исаия говорит прежде всего не о физическом исцелении, но о чем-то более важном и более глубоком – об исцелении от греха. Человечество, заблудшее и спасенное, называется здесь овцами. «Ибо вы были, как овцы блуждающие», – читаем мы в начале стиха. «Да, это касалось всех нас, и ныне мы возвратились к пастырю и блюстителю душ наших». Вот это концовка стиха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами идем дальше и переходим к третьей главе. И мы узнаем, что страдание также производит должное поведение. Мы уже видели, что страдание производит отделение. Но мы видим также, что страдание производит также и перемены в жизни верующего человека. Это поведение проявляется в двух аспектах жизни верующего. Во-первых, это наше поведение в семье. Во-вторых, это поведение в церкви. Так вот, в первых 7 стихах 3 главы речь идет о жизни дома, в семье, о том, как мы ведем себя в семье. И первый стих прямо связан со 2 главой, он следует из 2 главы. Помните, во 2 главе говорится об отделении. И вот первое слово первого стиха – «также». Вот точно так же, то есть в соответствии с тем, что было написано выше. Прочитаем первый стих целиком. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Послание к Ефесянам, 5 глава, у нас была та же тема. Речь шла о положении жены в семье. Но там говорилось о христианской семье. Там речь шла о верующих людях, исполненных Духом Святым. Помните? Там ведь и весь раздел начинался словами «исполняйтесь Духом». Ну а если вы исполнены Духом, то что делать дальше? Вот об этом говорил апостол Павел. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как Господу». И дальше там говорится, что муж призван любить жену, как Христос возлюбил церковь, то есть жертвенно. Значит, речь шла о христианской семье, в которой и муж, и жена – верующие люди, исполненные Святого Духа. И вот в таком случае муж любит жену и готов умереть за нее. Поймите, что в любых отношениях должно быть лидерство, должна быть своя иерархия. И вот это лидерское положение дано мужу. И когда жене сказано, что она должна повиноваться, это не как послушание ребенка, конечно. Часто мужчинам кажется, что их жена должна стать их первым ребенком. И она должна слушаться мужа как ребенок. Ничего подобного в Писании нет. Послушание в этом случае обусловлено движением воли. «Повинуйтесь, потому что этот мужчина любит вас». И гораздо уместнее здесь использовать слово «отвечайте» или «отзывайтесь». «Отвечайте этому человеку». Вот он ваш муж, и он тоже христианин, и он подходит к вам, он обнимает вас и говорит: «Я тебя очень-очень люблю». И вот тогда предполагается, что вы не будете стоять столбиком. Предполагается, что жена посмотрит на него и скажет: «Да, милый, и я тоже, я тебя очень-очень люблю». Вот такая ситуация, такая семья верующих людей. Но давайте представим себе немножко другую ситуацию. Давайте представим себе женщину, у которой муж не христианин. Ну, прежде всего, если была такая возможность, то не надо было ей и становиться его женой изначально. Вообще, Писание говорит: «Не обременяйте себя неравно с неверными». И вот таких неравных союзов сегодня, к сожалению, очень и очень много. Так что думать об этом нужно с самого начала. Но не всегда это возможно. Бывает и так. Люди вступают в брак еще неверующими, И через какое-то время жена приходит к Богу, а муж ее так и остается неверующим. Ну или наоборот, муж приходит к Богу, а жена остается неверующей. Такое тоже бывает. И вот каким же будет положение жены в таком случае? Как в таком случае строить семейную жизнь? Неужели это будет так же, как если бы она была замужем за прекрасным христианином? Это очень насущный вопрос. И такой вопрос нам часто задают и в комментариях к нашим программам, да и мне в пасторском служении, и любому пастору такой вопрос задают. Как быть в этом случае, когда один из супругов, чаще всего жена, уже пришел к Господу, а другой пока еще нет? Вот об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. И я понимаю, что сегодня мы снова прерываемся на самом интересном. Хочу попросить вас о двух вещах. Во-первых, читайте Божие Слово. Читайте Священное Писание. Читайте уже сейчас третью главу первого послания Петра. Прочитайте ее целиком. Ну, или, по крайней мере, первые 8 стихов. Во-вторых, поделитесь этой программой, ну и особенно завтрашней программой, с теми, для кого это может быть актуально. Я уверен, что рядом с каждым из нас такие люди есть. Завтра будет очень важный выпуск, поэтому молитесь, пожалуйста, и за меня, и за всю нашу команду, когда мы будем к этому выпуску готовиться. Ну а пока, друзья, всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.